Глава вторая. Приступ неврастении. Дело в том, что, служа в скромной должности читальщика в пароходстве, я эту свою должность ненавидел и по ночам, иногда до утренней зари, писал у себя в мансарде роман. Он зародился однажды ночью, когда я проснулся после грустного сна. Мне снился родной город, снег, зима, гражданская война. Во сне прошла передо мной беззвучная вьюга, а затем появился старенький рояль, и возле него люди, которых нет уже на свете. Во сне меня поразило мое одиночество. Мне стало жаль себя. И проснулся я в слезах. Я зажег свет, пыльную лампочку, подвешенную над столом. Она осветила мою бедность, дешевенькую чернильницу, несколько книг, пачку старых газет. Бок левый болел от пружины. Сердце охватывал страх. Я почувствовал, что я умру сейчас за столом. Жалкий страх смерти унизил меня до того, что я простонал, оглянулся, тревожно ища помощи и защиты от смерти. И эту помощь я нашел. Тихо мяукнула кошка, которую я некогда подобрал в воротах. Зверь встревожился. Через секунду зверь уже сидел на газетах, смотрел на меня круглыми глазами, спрашивал, что случилось. Дымчатый, тощий зверь был заинтересован в том, чтобы ничего не случилось. В самом деле, кто же будет кормить эту старую кошку? — Это приступ неврастении, — объяснил я кошке. — Она уже завелась во мне, будет развиваться и сгложит меня. Но пока еще можно жить. Дом спал. Я глянул в окно. Ни одно в пяти этажах не светилось. Я понял, что это не дом, а многоярусный корабль, который летит под неподвижным черным небом. Меня развеселила мысль о движении. Я успокоился, успокоилась и кошка, закрыла глаза. Так я начал писать роман. Я писал сонную вьюгу, постарался изобразить, как поблескивает под лампой с абажуром бок рояля. Это не вышло у меня, но я стал упорен. Днем я старался об одном — как можно меньше истратить сил на свою подневольную работу. Я делал ее механически, так, чтобы она не задевала головы. При всяком удобном случае я старался уйти со службы под предлогом болезни. Мне, конечно, не верили, и жизнь моя стала неприятной, но я все терпел и постепенно втянулся. Подобно тому, как нетерпеливый юноша ждет часа свидания, я ждал часа ночи. Проклятая квартира успокаивалась в это время. Я садился к столу. Заинтересованная кошка садилась на газеты, но роман ее интересовал чрезвычайный, она норовила пересесть с газетного листа на лист исписанный. И я брал ее за шиворот и водворял на место. Однажды ночью я поднял голову и удивился. Корабль мой никуда не летел, дом стоял на месте, и было совершенно светло. Лампочка ничего не освещала, была противной и назойливой. Я потушил ее, и омерзительная комната предстала предо мною в рассвете. На асфальтированном дворе воровской беззвучной походкой проходили разноцветные коты. Каждую букву на листе можно было разглядеть без всякой лампы. «Боже, это апрель!» — воскликнул я, почему-то испугавшись, и крупно написал. «Конец. Конец зиме, конец вьюгам, конец холоду. За зиму я растерял свои немногие знакомства, обносился очень, заболел ревматизмом и немного одичал, но брился ежедневно. Думая обо всем этом, я выпустил кошку во двор, затем вернулся и заснул, впервые, кажется, за всю зиму, сном без сновидений. Роман надо долго править. Нужно перечеркивать многие места, заменять сотни слов другими. Большая, но необходимая работа. Однако мною овладел соблазн, и, выправив первых шесть страниц, я вернулся к людям. Я созвал гостей. Среди них было двое журналистов из пароходства, рабочие, как и я, люди, их жены и двое литераторов. Один молодой, поражавший меня тем, что с недосягаемой ловкостью писал рассказы, и другой, пожилой, видавший виды человек, оказавшийся при более близком знакомстве ужасную сволочью. В один вечер я прочитал примерно четверть своего романа. Жены до того осовели от чтения, что я стал испытывать угрызение совести. Но журналисты и литераторы оказались людьми прочными. Суждения их были братские и искренне, довольно суровы и, как теперь понимаю, справедливы. «Язык!» — вскрикивал литератор. тот, который оказался сволочью. Язык, главное, язык никуда не годится. Он выпил большую рюмку водки, проглотил сардинку, я налил ему вторую, он ее выпил, закусил куском колбасы. «Метафора!» — кричал закусивший. «Да», — вежливо подтвердил молодой литератор, — «бедноват язык». Журналисты ничего не сказали, но сочувственно кивнули, выпили. Дамы не кивали, не говорили, начисто отказались от купленного специально для них портвейна и выпили водки. «Да как же ему не быть бедноватым?» — скрикивал пожилой. «Метафора не собака, прошу это заметить. Без нее голо, голо, голо. Запомните это, старик». Слово «старик» явно относилось ко мне. Я похолодел. Расходясь, условились опять прийти ко мне, и через неделю опять были. Я прочитал вторую порцию, вечер ознаменовался тем, что пожилой литератор выпил со мной совершенно неожиданно и против моей воли брудершафт и стал называть меня Леонтич. «Язык не к черту, но занятно, занятно, чтоб тебя черти разорвали, это меня!» — кричал пожилой, поедая студень, приготовленный Дусей. На третьем вечере появился новый человек, тоже литератор, с лицом злым и мефистофельским, косой на левый глаз, небритый. Сказал, что роман плохой, но изъявил желание слушать четвертую и последнюю часть. Была еще какая-то разведенная жена и один с гитарой в футляре. Я почерпнул много полезного для себя на данном вечере. Скромные мои товарищи из пароходства попривыкли к разросшемуся обществу и высказали свои мнения. Один сказал, что 17-я глава растянута, другой, что характер Васеньки очерчен недостаточно выпукло. И то, и другое было справедливо. Четвертое и последнее чтение состоялось не у меня, а у молодого литератора, искусно сочинявшего рассказы. Здесь был уже человек 20, и познакомился я с бабушкой литератора, очень приятной старухой, которую портило только одно выражение испуга, почему-то не покидавшего ее весь вечер. Кроме того, видел няньку, спавшую на сундуке. Роман был закончен. И тут разразилась катастрофа. Все слушатели как один сказали, что роман мой напечатан быть не может по той причине, что его не пропустит цензура. Я впервые услыхал это слово. И тут только сообразил, что, сочиняя роман, ни разу не подумал о том, будет ли он пропущен или нет. Начала одна дама, потом я узнал, что она тоже была разведенной женой. Сказала она так: «Скажите, Максудов, а ваш роман пропустит?» «Не-не-не», — воскликнул пожилой литератор, — «ни в коем случае, а пропустить не может быть и речи, просто нет никакой надежды на это. Можешь, старик, не волноваться, не пропустит». «Не пропустит», — хором отозвался короткий конец стола. «Язык», — начал тот, который был братом гитариста, но пожилой его перебил. «К чертям язык!» — вскричал он, накладывая себе на тарелку салат. — Не в языке дело. Старик написал плохой, но занятный роман. В тебе, шельмец, есть наблюдательность. И откуда что берется? Вот уж никак не ожидал, но содержание... М-да, содержание. Именно содержание, — кричал, беспокоя няньку пожилой. — Ты знаешь, чего требуется? Не знаешь? А, то-то. Он мигал глазом, в то же время выпивал. Затем обнял меня и расцеловал, крича: «В тебе есть что-то несимпатичное, поверь мне, уж ты мне поверь, но я тебя люблю. Люблю, хоть тут меня убейте. Лукав он, шельма, с подковыркой человек, а? Что? Вы обратили внимание на главу четвертую? Что он говорил героине?» «То-то. Во-первых, что это за такие слова?» — начал было я, испытывая мучение от его фамильярности. «Ты меня прежде поцелуй», — кричал пожилой литератор. «Не хочешь? Вот и видно сразу, какой ты товарищ. Нет, брат, непростой ты человек». «Конечно, непростой», — поддержала его вторая разведенная жена. «Во-первых», — начал опять я в злобе, но ровно ничего из этого не вышло. «Ничего не во-первых», — кричал пожилой, — «а сидит в тебе Достоевщенко, дас. Ну ладно, ты меня не любишь, Бог тебя за это простит, я на тебя не обижаюсь. Но мы тебя любим все искренне и желаем добра». Тут он указал на брата гитариста и другого неизвестного мне человека с багровым лицом, который, явившись, извинился за опоздание, объяснив, что был в центральных банях. «И говорю я тебе прямо», — продолжал пожилой, — «ибо я привык всем резать правду в глаза. Ты, Леонтич, с этим романом даже не суйся никуда. Наживешь ты себе неприятности, и придется нам, твоим друзьям, страдать при мысли о твоих мучениях. Ты мне верь. Я человек большого, горького опыта. Знаю жизнь. Ну вот, — крикнул он обиженно и жестом всех призвал в свидетели. — Поглядите, смотрит на меня волчьими глазами. Это в благодарность за хорошее отношение. Леонтич! — взвизгнул он так, что нянька за занавеской встала с сундука. — Пойми ты, что не так велики уж художественные достоинства твоего романа. Тут послышался с дивана мягкий гитарный аккорд. — Чтобы из-за него тебе идти на Голгофу, пойми. — Ты пойми, — запел приятным тенором гитарист. — И вот тебе мой сказ, — кричал пожилой, — ежели ты меня сейчас не расцелуешь, встану, уйду, покину дружескую компанию, ибо ты меня обидел. Испытывая невыразимую муку, я расцеловал его. Хор в это время хорошо распелся, и масляно и нежно над голосами выплывал тенор. — Ты пойми. Как кот я выкрадывался из квартиры, держа под мышкой тяжелую рукопись. Нянька с красными, слезящимися глазами, наклонившись, пила воду из-под крана в кухне. Неизвестно, почему я протянул няньке рубль. — Да ну вас! — злобно сказала нянька, отпихивая рубль. — Четвертый час ночи! Ведь это же адские мучения! Тут издали прорезал хор знакомый голос. — Где же он? Бежал! Задержать его! Вы видите, товарищи! Но обитая клеенкой дверь уже выпустила меня, и я бежал без оглядки.